Приветствую вас. Хористы сегодня подготовили замечательную программу, основной темой которой было небо. А я хотел бы обратиться к Священному Писанию и хочу предложить, чтобы мы поговорили на тему, которая является очень-очень земной. Но вопрос, о котором я хочу поговорить, очень актуален. Текст, который я предлагаю для нашего рассуждения, записан в первом послании Иоанна во второй главе, и я прочитаю первый и второй стихи. Первое послание Иоанна, вторая глава, первый и второй стихи. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Апостол Иоанн, единственный апостол из числа 12, который дожил до глубокой старости и умер естественной смертью. То есть он не был казнен. Все остальные апостолы умерли мученически. И вот Иоанн, дожив до старости, к концу своей жизни написал несколько посланий, они находятся в Новом Завете Библии, и написал книгу «Откровение». И в своих посланиях он буквально как прожектором высветил целый ряд вопросов, каких-то проблем, которые имеют очень прямое, непосредственное отношение к жизни верующего человека. И вот тут мы прочитали именно такую мысль. Иоанн пишет: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». Вы никогда не задумывались, что есть такие вопросы и есть такие темы, о которых бесполезно говорить с человеком, который не знает Бога? Я вспоминаю одного человека, он посещал церковь и на протяжении многих лет стремился принять святое водное крещение. Но вот в жизни этого человека были настолько явные грехи, что когда подходило дело к крещению, ему всегда отказывали. И вот наступил год, и этот человек вновь пожелал принять крещение, и, вы знаете, в его жизни уже не было явных грехов. Я помню, как мы пришли к нему домой, беседовали с ним и задали вопрос: «Ну, а как у вас сейчас обстоят дела с вашими любимыми грехами?» А вы знаете, до этого я беседовал с теми, кто его близко знал, этого человека. И они говорят: он не оставил грехи. Он просто делает это так, чтобы никто не замечал. И вот этот человек, он достаточно искренний. Я как сейчас помню, он смотрит на меня и говорит: «Ну а что те грехи? Кто их видит?» То есть он спрятал свой грех, и он думал, что этого вполне достаточно для того, чтобы принять крещение, для того, чтобы быть в церкви, ну и затем впоследствии, естественно, быть в небе с Богом. Братья и сестры, вот Слово Божие учит нас совершенно другому отношению ко греху. мы прочитали. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». Как я уже сказал, есть такие вопросы и есть такие темы, о которых говорить с людьми, не знающими Бога, совершенно бесполезно. Для неверующего человека грех – абсолютная норма жизни, и человек неверующий просто-напросто не имеет никакой возможности, никакой силы, чтобы перестать грешить. Ну вот я предлагаю, особенно из тех, кто покаялся, уже будучи возрастом постарше, вспомните свое состояние. Сколько раз, допустим, вы пытались перестать делать какой-то грех, может быть, какая-то нехорошая привычка. Когда человек говорит, все, с завтрашнего дня я, допустим, не буду курить. Ну, это такие грубые, поверхностные грехи. Или я больше не буду употреблять алкоголь. Проходит какое-то время, чаще всего это достаточно небольшое время, и что происходит? Вот сколько раз я, допустим, говорил с курильщиками, и человек говорит, да для меня ничего не стоит бросить курить, я запросто это сделаю. И я всегда говорил, слушай, если для тебя это так просто, ну ты же понимаешь, что это даже твоему физическому здоровью вредит. Брось прямо сейчас. Нет. Вы знаете, с грехом расстаться не так просто. От греха отказаться не так просто. Особенно, если человек уже увяз в каком-то грехе, и у него сформировалась такая пагубная привычка. Человек не может так просто сказать, а я больше не буду этого делать. Потому что грех имеет большую силу, и наступает момент, приходит искушение, приходит большое желание, и человек не может этому желанию противостоять. А вот Иоанн, обращаясь к людям верующим, пишет эти слова: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». То есть для человека верующего грех никак не может быть нормой жизни. Но если мы говорим, что человек, который вкусил грех, не может так просто от него отказаться, каким же образом вот можно это слово исполнить, не согрешать? Вы знаете, во втором послании к Коринфянам мы читаем очень интересные слова. Пятая глава второго послания к Коринфянам, стих 17. «Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое». Кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Очень интересно. Оказывается, когда человек приходит к Господу и принимает Иисуса Христа, мы говорим, когда человек покаялся перед Богом, Бог производит в нем удивительную работу, и Бог делает человека новым творением. Он не просто прикрывает какие-то грехи в нем. Бог в человеке формирует совершенно новое отношение ко греху. Когда у человека вдруг открываются глаза – И он понимает, что многое из того, что он делал, это совершенно недопустимо для него. Более того, у человека появляется отвращение к этому греху. Вы знаете, я встречал людей, которые, допустим, много лет курили и не могли бросить это, вот этой привычки, это грех. Человек покаялся, и вы знаете, у него появляется такое отвращение к табачному дыму, что он просто не может находиться даже рядом с человеком курящим. Я покаялся в 22 года, извиняюсь, приведу пример из своей жизни. И я помню, как вот у нас в институте преподавались такие интересные предметы. Я сейчас вот даже порой вспоминаю, просто удивительно, коммунистические предметы. А это были уже 90-е годы, знаете, страна разваливалась, в магазинах ничего не было. А нам рассказывали, как мы впереди всей планеты, и как у нас все хорошо. И вот на таких уроках у меня лично было такое желание всегда поспорить с этим преподавателем. И не у меня одного. И вы знаете, получалось спорить. И все так хорошо происходило, всем так это нравилось, уроки эти срывались. И были моменты, когда преподаватель буквально в слезах убегал из класса. И вот я помню, как я покаялся. Покаялся, прихожу на тот же самый урок. Слушаю те же самые речи, но вдруг я ловлю себя на мысли, а мне совершенно неохота с этой женщиной спорить. Мне совершенно неохота, ну так сказать, какие-то аргументы приводить в пользу того, что она говорит очевидные нелепости. Мне просто стало жалко этого человека. Я вдруг поймал себя на мысли, слушай, бедная уже фактически бабушка. Чем наполнена ее голова? И я помню, что я даже начал молиться об этой женщине, чтобы Бог смиловался над ней. И я помню, как несколько студентов подошло ко мне и говорят, слушай, а что случилось? А почему ты перестал с ней спорить? И я говорю, знаете, а теперь я верующий человек. У меня пропало это желание. Вот, братья и сестры, когда мы приходим к Господу, это не просто, что мы принимаем для себя какие-то правила, по которым мы теперь будем жить. Да, есть правила, но прежде всего мы становимся новым творением в Боге. И Бог, Он дает нам новые желания. Он дает нам новые стремления, Он дает нам новые цели, у нас появляются совершенно другие интересы, у нас появляется желание вникать в Священное Писание, у нас появляется желание молиться, у нас появляется желание ходить в собрание. Это уже не от того, что тебя туда заставляют папа с мамой идти. Нет, появляется желание. И вот это все показатели того, что, собственно говоря, ты стал этим новым творением. А теперь следующий вопрос, братья и сестры. А мы перестаем быть способными грешить? У нас пропадает желание к греху, братья и сестры? У кого полностью пропало желание к греху? Нет? А почему? Ведь мы новое творение в Боге. Ведь Бог нас возродил. И очевидно, в нас появились новые желания. А почему желание к греху осталось? А вот Библия об этом говорит совершенно ясно. Бог, дав нам новую природу, сделав нас новым творением, Он оставил нас жить в старой природе. В нас есть частичка старого человека, И вы знаете, вот этот ветхий человек, он до самой гробовой доски будет претендовать на свое. И нужно сказать, что вот я как-то думал, что с возрастом, ну, как-то ослабевают искушения. Нет, ничего подобного. Искушение остается. И именно поэтому апостол Иоанн пишет: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». Наша задача – бодрствовать. Вот об этой старой природе смотрите, что пишет святой апостол Павел. Послание к римлянам, 7 глава, с 22 стиха. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». Вот это как раз новая природа. Меня тянет к Священному Писанию. Мне молиться хочется, мне в собрание хочется идти. Вот если бы тут точка была, да? Нахожу удовольствие в законе Божьем, и все. Нет. А дальше вот что написано. «Но в членах моих, в руках, в ногах, в голове, в глазах, вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Бедный я человек. Кто избавит меня от сего тела смерти? Оказывается, у апостола Павла тоже было это переживание. И он констатирует эту истину, и он говорит: то есть я, с одной стороны, нахожу удовольствие в Божьем законе, а с другой стороны, во мне есть еще другой закон, который влечет меня ко греху. И от этого закона Бог нас не избавляет, братья и сестры. И вот это вот искушение греховное, плоть земная, она будет с нами на протяжении всей нашей земной жизни. Полноту искупления Христова, вот свободу полную от греха, мы переживем только в вечности. А пока мы на земле, наша задача бодрствовать и молиться, чтобы не впасть в искушение. И... вы знаете, я приведу такую иллюстрацию. Вот Библия говорит, что состояние христианина может быть разным. Есть духовный христианин, а есть христианин плотской. А от чего это зависит? Вы знаете, когда-то я видел такую очень интересную иллюстрацию. В центре наша душа, сверху дух, а снизу плоть нарисована. И вот знаете, у души есть две двери. Двери открываются эти только изнутри. Человек сам их может открыть. Одна дверь открывается для духа. Вы знаете, когда эта дверь открыта, тогда у нас отношения с Богом, тогда Священное Писание формирует нас, мы укрепляемся во Христе, у нас появляется желание к служению. И такой человек называется духовным. Но там есть еще другая дверь. Это дверь плоти, и она тоже открывается изнутри. И вот когда человек эту дверь плоти держит открытой, на него начинают действовать другие законы. Он не неверующий, он не безбожник, он, знаете, возрожденный человек. Но у него дверь плоти открыта, у него согрешения происходят, у него, знаете, может быть, он даже хромает на оба колена. И Павел говорит: я не мог с вами говорить как с духовными, он коринфянам пишет, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Вы еще не можете есть твердую пищу. Вот, братья и сестры, если мы хотим исполнить вот это слово: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали», дверь плоти должна быть закрытой. И тогда мы поднимемся на новый уровень жизни во Христе. Тогда мы начнем переживать что-то совершенно другое, чего мы не переживали. Тогда у нас появится желание свидетельствовать о Господе, и многое другое в нас будет происходить. Но если мы эту дверь держим открытой, то вот у нас будет так, то нам охота молиться, в собрание идти, то нам охота что-то другое делать, в какое-то другое место пойти, в другую компанию. Поэтому, братья и сестры, очень важно дверь плоти держать закрытой. Но давайте мы пойдем дальше. Нужно сказать, что нет верующего человека, который бы никогда не согрешал. Так или иначе, каждый из нас все равно когда-то согрешает, старался, может быть, стремился, но вот произошло. Как быть в таком случае? Об этом дальше. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Иисус Христос наш ходатай или заступник. И Он заступник наш, который находится на небе, который находится рядом с Богом Отцом. Как вообще это работает? Вот Священное Писание оставило нам некоторые примеры ходатайств и заступничества. Я приведу пару примеров. Помните, Господь посетил Авраама? Об этом описывается эта история в 18 главе книги «Бытие». Господь посещает Авраама, дает ему замечательные обетования, и потом, когда они расстаются, Господь говорит, а мы идем в Содом, там ангелы были тоже, посмотреть, а точно ли там происходит то, каков вопль на них к небу. И тут вдруг Авраам вспоминает, у меня же там родственник в том Содоме, Лот. И Авраам начинает ходатайствовать, заступаться. И он говорит, Господи, а вдруг в том городе 50 праведников? Неужели ты погубишь праведников с нечестивыми? Бог говорит, не погублю. Авраам дальше ходатайствует 40, 30, 20, доходит до 10, 6 раз, знаете, по-моему, 6 раз. Вот как у Бога 6 раз, а потом 7-й он говорит, все. Хватит 10. И Господь говорит, не погублю. И вот интересно, в итоге эти города, Содом и Гоморра, и еще окрестные города, были уничтожены Богом. Но прежде чем эти города уничтожить, Бог из них вывел Лота. Я вот убежден, что это было сделано, потому что Авраам ходатайствовал о Лоте. Я, может быть, не буду приводить других примеров. Братья и сестры, это просто для нас очень важная иллюстрация, ведь не только Христос призван быть ходатаем за нас, ведь и мы призваны ходатайствовать друг за друга. Мы читаем, если мы видим брата согрешающего, что нужно делать? Ходатайствовать, молись о нем, и Бог его освободит, Бог ему поможет. Мы призваны к тому, чтобы ходатайствовать. И вот смотрите, Иисус Христос, наш ходатай на небе. И вот когда происходит какой-то грех в нашей жизни, помните, иллюстрация такая в Ветхом Завете, вот описывается, когда евреи шли через пустыню, народ непокорный, народ жестоковыйный, и они очень часто начинали грешить разными грехами. И вот начинается поражение, потому что Бог не терпит греха. Начинается поражение, и Моисей говорит Аарону, срочно бери кадильницу и беги, заступи народ перед Богом. И вот Аарон бежит к народу, становится посередине между теми, кто уже поражен, и теми, кто еще не поражен, и он начинает ходатайствовать перед Богом, и останавливается поражение. Вот смотрите, когда мы согрешаем, братья и сестры, у нас есть ходатай на небе, Иисус Христос. это тот, который готов встать перед Богом и произнести наше имя и сказать: «Отец, прости, прости». Вот я обратил внимание, что многим верующим людям, в общем-то, эта истина непонятна. И есть верующие люди, которые, согрешив, страдают своей совести порой годами или десятилетиями, вспоминая какой-то грех, и они много молились, они исповедовали этот грех там перед кем-то из служителей. И вот я неоднократно беседовал с такими людьми, я убежден, что Бог простил этого человека. Но проблема, знаете, в чем заключается? Человек себя не может простить. Человек себя не может простить. Человек, вот он ходит с пораженной совестью. Я знаю такой пример. Удивительный человек. Он много лет был служителем, этот человек. И вот в старости, перед самой смертью, он заболел. И, знаете, сатана подошел к нему с таким искушением, что он не прощен за какой-то грех. И этот человек, прекраснейший христианин, прекраснейший служитель, проповедник замечательный, он впал в состояние такого уныния, братья и сестры, он буквально плакал день и ночь длительное время. И потом его жена подошла к одному пресвитеру. Я от этого пресвитера слышал вот этот рассказ. Он посетил его дома, беседовал с ним, молился. И другие братья подключились молиться за него. Вот сатана внушил такое сомнение в прощении греха. А действительно ли Господь способен нас простить? Вот смотрите, об этом следующий стих, второй. «Он, Иисус Христос, есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Вот объясню по-простому. Братья и сестры, какая самая высокая мера наказания? Какая? Смерть. Все правильно. Выше наказания, чем смерть, нету. Если человек убил 10 человек, какая мера наказания ему? Смерть. А если 20? Смерть. А если, вы знаете, человек, ну, что-то совершенно страшное совершил, сегодня такие люди есть, такие вещи совершают, уму непостижимо. Выше, чем наказание смертью, наказания нет. И вот смотрите, Иисус Христос перенес именно это наказание. Он умер за наши грехи. Выше ничего совершить нельзя. И мы читаем, что Его жертвы достаточно для умилостивления за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Вот того, что совершил Христос, достаточно, чтобы были прощены грехи абсолютно каждого человека во всем мире. И это дает нам твердое основание не сомневаться в том, что Христос прощает мой грех, когда я каюсь. Братья и сестры, Христос прощает наш грех. И если, допустим, вы пребываете вот в таком вот состоянии пораженной совести, и вам сатана напоминает какой-то грех и говорит: знаешь, а вот это вот не прощено тебе? Прощено. Если вы покаялись, прощено. Жертвы Христа более чем достаточно, чтобы простить этот грех, каким бы плохим он ни был. Конечно, в некоторых случаях есть, ну, законы, которые тоже нужно соблюсти в вопросах покаяния, но в целом, обычно, вот в нашей обычной жизни, достаточно прийти ко Христу, попросить прощения, и Бог прощает нас. Итак, три простые истины. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Для верующего человека грех не может быть нормой, но исключение. Грех – это не повод к отчаянию для верующего человека, если мы согрешили. Но у нас есть ходатай и заступник, который заплатил за нас большую цену. Я хочу оставить вот эти слова в пожелании всем нам, чтобы мы могли о них рассуждать и полагаться на Господа во всех путях нашей жизни. Ну а для тех, кто, может быть, находится с нами, но кто еще не примирился с Богом, дорогие друзья, поторопитесь. Сегодня замечательное время, когда Господь призывает вас и готов дать вам прощение. Он умер в том числе и за вас. И если вы чувствуете, имеете вот это побуждение сегодня примириться со Христом, не медлите, проходите сюда вперед, и мы готовы молиться вместе с вами и молиться за вас. Аминь. Помолимся.